Михаил Булгаков. Похождение Чичикова. Поэма в 10 пунктах с прологом и эпилогом. Текст читает Дмитрий Гор.
«Держи, держи, дурак!» — кричал Чичиков Селифану. «Вот я тебя палашом!» — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами воршин. «Не видишь, леший дерит твою душу! Казенный экипаж!»
Пролог. Диковинный сон. Будто бы в царстве теней, над входом, в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник-сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница. Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, держи морды на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фитинья. А самым последним тронулся он, Павел Иванович Чичиков, в знаменитой своей бричке. И двинулась вся ватага на Советскую Русь. И произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие, тому следуют пункты. Пункт первый. Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя. Чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обеими глазами по пузырю в копну величиной, испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь ежели узнает, что я Чичиков, натурально в два счета выкинут к чертовой матери. Да еще хорошо, как только выкинут, а ты еще, храни бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне. И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой 100 лет тому назад выехал. Все решительно в ней было по-прежнему. Из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось. Но были и некоторые измененицы. Так, например, вместо вывески «гостиница» висел плакат с надписью «Общежитие номер такой-то». И, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел. «Комнату! Ордер, пожалуйте!» Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович. «Управляющего!» Трах! Управляющий старый знакомый! Дядя Лысый Пимен, который некогда держал акульку, а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями, аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гости управляющие облобызались, шушукнулись, и дело наладилось вмиг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович, чем Бог послал, и полетел устраиваться на службу. Пункт второй. Являлся всюду и всех очаровывал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался. «Пишите анкету». Дали Павлу Ивановичу анкетный лист воршин длины, и на нем 100 вопросов, самых каверзных, откуда, да где был, да почему. 5 минут не просидел Павел Иванович и списал всю анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее. Ну, подумал, прочитает сейчас, что за сокровище, и... И ничего ровно не случилось. Во-первых, никто анкету не читал. Во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю, провела вместо входящего по исходящему, а затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула. Ухмыльнулся Чичиков и начал служить. Пункт третий. А дальше пошло легче и легче. Прежде всего, оглянулся Чичиков и видит, куда ни плюнь свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки где выдают, и слышит.
«Знаю я вас, колдырников, возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек. А вы дайте мне бараний бок с кашей, потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и гнилой селедки тоже не возьму».
Глянул Собакевич. Тот, как приехал, первым делом двинулся паек требовать. И ведь получил, съел и надбавки попросил. Дали? Мало. Тогда ему второй отвалили. Был простой, дали ударный? Мало. Дали какой-то бронированный,
слопал и еще потребовал. И со скандалом потребовал. Обругал всех христопродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. И что есть только один порядочный человек, делопроизводитель. Да и тот, если сказать правду, свинья. Дали академический. Чичиков увидел, как Собакевич пайками орудует. Моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Петрищеву рассказывал, на старуху-мать, которой на свете не было. И всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике. А наладивший таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения получать места. Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал цепочку и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Рассказал, как ему повезло на лотерее, когда он выиграл 0,5 фунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки. Но как ему потом не повезло, и он, канальство, еще своих 600 миллионов доложил. Рассказал, как предложил Ништоргу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал бы на этом тьму, если бы не мерзавцы-англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков». И все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции, полученным коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И, наконец, до того доврался, что стал уверять, что ему выдали 800 аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами. Когда же зять его, Межуев, выразил сомнение, обругал его, но не Сафроном, а просто сволочью. Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не знал, как ноги от него унести. Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей. Пункт 4. Так он и сделал. И опять анкету написал, и начал действовать, и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабанские кружева, бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и не весь в каких местах. И в самом скором времени очутились у него около 500 апельсинов капиталу. Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды. В учреждении только рты расстегнули. Выгода действительно выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. «Извольте, на Тверском бульваре как раз напротив Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется «Пампуш на Твербуле». Послали запрос куда следует, есть ли там такая штука. Ответили: «Есть, всей Москве известно». «Прекрасно, подайте техническую смету». У Чичикова смета уже за пазухой. «Дали в аренду». Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует. «Аванс, пожалуйте». Представьте ведомость в 3 экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей. 2 часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как звезд на небе. И подписи на лицо. За заведующего «Не уважай корыто», за секретаря «Кувшинное рыло», за председателя тарифно-расценочной комиссии Елизавета Воробей. Верно. Получите ордер. Кассир только крякнул, глянув на итог. Расписался Чичиков и на 3 извозчиках увез дензнаки, а затем в другое учреждение. «Пожалуйте под товарную суду. Покажите товары. Сделайте одолжение. Агента позвольте». «Дать агента». «Тьфу, и агент знакомый. Ратазей Емельян». Забрал его Чичиков и повез. Привел в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян, лежит несметное количество продуктов. «Мда... И все ваше?» «Все мое». «Ну, — говорит Емельян, — поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионщик, а триллионщик». А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масло в огонь. «Видишь, — говорит, — автомобиль в ворота с сапогами едет. Так это тоже его сапоги». А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает. «Видишь магазины? «Так это все его магазины. Все, что по эту сторону улицы, все его. А что по ту сторону, тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари? Его. Видишь? Видишь? Видишь?» И вертит его во все стороны. Так что Емельян взмолился: «Верь, верь, вижу, только отпусти душу на покаяние». Поехали обратно в учреждение. Там спрашивают: «Ну что?» Емельян только рукой махнул: «Это, говорит, неописуемо». «Ну, раз неописуемо, выдать ему N плюс 1 миллиардов».
Пункт 5. Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве все разрешено, пожелала недвижимость приобрести. Он вошел в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей манеж, что против университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого 3 года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса. И по всей Москве вскоре загудел слух, что Чичиков – триллионщик. Учреждения начали рвать его к себе на расхват в спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в 5 комнат. Уже Чичиков обедал и ужинал в ампире.
Пункт 6. Но вдруг произошел крах.
Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев. А прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде. Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие. И все это заключил словами, что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял. Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молва. А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что манеж – казенное здание, и что ни купить его, ни что-нибудь открыть в нем нельзя. Глупая баба ничего не понимала. А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать. Что же такое за птица этот Чичиков? И откуда он взялся? Появились сплетни, одна другой зловещие, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания. Комиссия построения в комиссию наблюдения, комиссия наблюдения в жилотдел, жилотдел в наркомздрав, наркомздрав в главкустпром, главкустпром в наркомпрос, наркомпрос в пролеткульт и так далее, и так далее, и так далее. Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призвали, и он ответил по всем пунктам. Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несуществующее предприятие, и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут. На вопрос, уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион, и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос, не делал ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делал. И даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова. Как узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков, дея, снял квартиру на Мариной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов. И при этом на 2 дня раньше, чем вышли настоящие. А когда туда нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими. Да так, что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда, и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле. А если бы не он, ничего бы не вышло. После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголя он тоже, как и все, в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла. он воскликнул: «А знаете, кто такой Чичиков?» И когда все хором грянули: «Кто?», он произнес гробовым голосом: «Мошенник». Пункт 7. Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему нету. В шкапу нету. К регистраторше: «Откуда я знаю?» «Ивана Григорьевича». «К Ивану Григорьевичу». «Где?» «Не мое дело. Спросите у секретаря». И так далее, и так далее, и так далее. И вдруг, неожиданно, в корзине для ненужных бумаг она. Стали читать и обомлели. Имя: Павел. Отчество: Иванович. Фамилия: Чичиков. Звание: гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то ни сё, ни черт его знает что. Какой партии принадлежит? Сочувствующий, а кому неизвестно. Были ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес: поворотня во двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает. Собственноручная подпись: «Обмакни». Прочитали и окаменели. Крикнули инструктора Бобчинского: «Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может, там что откроется». Возвращается Бобчинский, глаза круглые: «Чрезвычайное происшествие». «Ну?» «Никакого предприятия там нет. Это он адрес памятника Пушкину указал. А запасы не его, а Ара». Тут все взвыли: «Святители угодники, вот так гусь! А мы ему миллиарды! Выходит, топереча ловить его надо?» И стали ловить. Пункт 8. Пальцем в кнопку ткнули. «Курьера!» Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение. «Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь». Петрушка сказал: «Слушаюсь». Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно потерял. Позвонили Селифану в гараж: «Машину, срочно!»
«Сейчас!»
Селифан встрепенулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел. Какой же русский не любит быстрой езды? Любил ее и Селифан. И поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной терции времени выбрал второе. От трамвая увернулся и, как вихрь, с воплем «Спасите!» въехал в магазин через окно. Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение. «Уволить обоих к свиньям!» Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали. На место Петрушки Плюшкинского Прошку, на место Селифана Григория «Доезжай, не доедешь». А дело тем временем кипело дальше.
«Авансовую ведомость! Извольте! Попросить сюда, не уважая корыто!»
Оказалось, попросить невозможно. Не уважая, месяца два тому назад вычистили из партии. А уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего. Кувшинное рыло. Уехал куда-то на куличку инструктировать гуподдел. Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого. Есть, правда, машинистка Елизавета, но не воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя, зам-завподотдел Воробей, но он не Елизавета. Прицепились к машинистке.
«Вы?» «Ничего подобного. Почему это я? Здесь Елизавета с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот».
И слезы. Оставили в покое. А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня. И понятное дело, Чичикова и след простыл. И напрасно гоняли машину по адресу поворотня направо. Никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фитинья и сказала, что никого нетути. Рядом, правда, поворотня налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штабс-офицерша Подточина, а какая-то Подстега Сидоровна. И, само собой разумеется, не знала не только чичиковского адреса, но и своего собственного. Пункт 9. Тогда напало на всех отчаяние.
Дело запуталось до того, что и черт в нем никакого вкуса не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабанские кружева с электрификацией, коробочки на покупку с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев. Оказались замешанными и сочувствующими Ратозей Емельян и беспартийный вор Антошка. Открылась какая-то панама с пайками Собакевича. И пошла писать губерния. Самосвистов работал, не покладая рук, и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам, и дело о подложных счетах за разъезды, по одному ему оказалось замешано до 50 тысяч лиц, и прочее. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт. Миллиарды были и исчезли. Наконец встал какой-то дядя и сказал: «Вот что, братцы, видно, не миновать нам следственную комиссию назначить». Пункт 10. И вот тут чего во сне не увидишь. Вынырнул, как некий бог на машине, я, и сказал: «Поручите мне». Изумились: «А вы того сумеете?» А я: «Будьте покойны». Поколебались, потом красным чернилом написали: «Поручить». Тут я и начал. В жизни не видел приятней сна. Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклистов. Не угодно ли чего? А я им: «Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично». Набрал воздуху и гаркнул так, что дрогнули стекла: «Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!»
«Подать невозможно, телефон сломался».
«Сломался! Провод оборвался! Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!»
«Батюшки, что тут началось? Помилуйтесь, что вы-с? Минутку, эй, мастеров проволоки сейчас починят».
В два счета починили и подали, и я рванул дальше. «Тяпкин, мерзавец, Ляпкин, взять его прохвоста, подать мне списки».
«Что? Не готовы?
Приготовить в 5 минут, или вы сами очутитесь в списках покойников».
«Это кто? Жена Манилова, регистраторша? В шею!
Уленька Бетрищева, машинистка? В шею! Собакевич, взять его! У вас служит негодяй Мурзафейкин! Взять! И того, что их назначил, тоже! Схватить его! И его, и этого, и того! Фитинью вон! Поэта Трепичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение! Ноздрева в подвал! В минуту, в секунду! Кто подписал ведомость? Подать его каналью! Со дна моря достать!»
Гром пошел по пеклу. «Вот черт налетел! И откуда такого достали?»
А я: «Чичикова мне сюда!»
«Невозможно сыскать! Они скрымшись!»
«Ах, скрымшись! Чудесно! Так вы сядете на его место!» «Молчать!
Сию минуточку, сию, повремените секундочку». И ищут-с.
И через 2 мгновения нашли. И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч, и уверял, что у него нетрудоспособная мать. «Мать!» — гремел я. «Мать! Где миллиарды? Где народные деньги? Вор! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!»
Вскрыли его. Тут они.
«Все?»
«Все-с».
Камень на шею и в прорубь.
И стало тихо и чисто.
И я по телефону: «Чисто». А мне в ответ: «Спасибо. Просите, чего хотите».
Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все смутные предположения, которые давно уже терзали меня. Брюки, фунт сахару, лампу в 25 свечей. Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен. Увял и пробормотал в трубку: «Ничего, кроме сочинений Гоголя, в переплете. каковые сочинения мною недавно были проданы на толкучке. И бац! У меня на столе золотообрезанный Гоголь. Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз уже меня утешал в хмурые бессонные ночи до того, что рявкнул «Ура!» и... Эпилог. И, конечно, проснулся. И ничего. Ни Чичикова, ни Ноздрева, и, главное, ни Гоголя. «Эхе-хе!» — подумал я себе и стал одеваться. И вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь.